Николай Лесков. Невинный Пруденций. Легенда. 1. В первых веках христианства в одном из торговых поселков на берегу Средиземного моря жили два купца, которых звали Алкей и Гефас. Оба они ходили в море на одном небольшом корабле, который теперь назвали бы ладьёю. Они вели торговлю вместе, а иногда также вместе нападали на небольшие суда и грабили их. Последнее свое занятие, то есть разбойничество, Алкей и Гефас скрывали, но оно было прибыльнее торговли. От такого двойного промысла оба купца сделались богаты и жили в достатке. У них были самые лучшие дома во всем поселении. И при домах сады и теплые бани. Гефас был старше Алкея и имел жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына Пруденция. Алкей был моложе Гефаса на 10 лет и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и рассудительной девушке, которую звали Мелита. Мелита приходилась племянницей жене Гефаса Ефросине и жила с нею в такой же дружбе, как Гефас с Алкеем. А сын Гефаса, миловидный отрок Пруденций, был любимцем обеих семей, своей собственной и семьи Алкея. Пруденций жил в обоих домах, как у себя, пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушениями Алкеевой жены, молодой и прекрасной гречанки Мелиты. Когда Алкей и Гефас по условиям своего промысла ходили надолго в море, жены их, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все свободное время, какое им оставалось от их ручного труда и необходимых забот по хозяйству. Ефросина была очень домовитая женщина старого языческого воспитания и заботилась только об одном житейском. Она не умела грамоте, но зато лучше Мелиты заготовляла копченое мясо, фрукты и рыбы. А Мелита пришла сюда из города, где занималась науками и нежными работами, требующими искусства и вкуса для их производства. Поэтому Ефросине не раз приходилось подавать Мелите полезные советы и оказывать помощь в хозяйстве. А благородная Мелита в благодарность за это старалась оказывать взаимные услуги Ефросине. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и делала узорочные коймы к легким эфирным туникам, в которые Ефросина любила одевать свое единственное и долгожданное дитя, отрока Пруденция, отличавшегося замечательной стройностью и красотою. Пруденций был статен и смугл, с горячим матовым цветом лица, с большими черными глазами, глядевшими из-под черных ресниц, при черных бровях и густых кудрях цвета ореха. Он был очень нежен и ловок в движениях, застенчив, страстен и скромен, и через это он каждому казался приятным и милым. Самое лучшее, чем Мелита могла заслужить Ефросине, это было обучить Пруденция грамоте и тем из известных Мелите искусств, которые шли к полу мальчика по условиям тогдашнего быта. 2. Мелита научила Пруденция читать и писать, петь и играть на цивнице, шибко бегать и бросать в цель металлические кружки и кольца. Так как Гефас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили свои силы прямо в суровой борьбе с морем. Но Ефросине нравилось, чтобы Пруденций был воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде. В упражнениях Пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня финикиянка Марема, которую тоже звали короче Марме. Когда Мелита начала заниматься воспитанием Пруденция, ему тогда исполнилось всего 12 лет. Но он был так крупен и строен, что походил уже на мальчика лет 15. А Мелита, которой шел в это время 17-й год, была столь моложава, что ее можно было принять за 15-летнюю невесту. Довольная и в то же время воздержанная жизнь и умеренность во всех наслаждениях при свободе от болезни и деторождения так сберегли прекрасное тело юной Мелиты, что при встрече с нею всякий незнакомец легче всего почел бы ее за юную девушку, а не за молодую жену пожилого человека, каков был ее муж. Косой и в обхождении грубый Алкей. Также девственно чист и беспечен и весел был ее живой острый ум, живший в ладу с добрым сердцем и прекрасным, твердым и ровным характером. Научая Пруденция бегать по правилам бега, легкая Мелита сама становилась с ним рядом на мету и бежала, нередко обгоняя его и приходя первой на противоположную мету, где становилась, оборачиваясь к нему лицом и собирая тонкими пальцами черные кудри, рассыпавшиеся по белому лбу, орошенному потом. Также вместе они метали и диски, и кольца, а судьёю их была темнолицая рабыня Марме, которую Мелита содержала не как служанку, под обострастие, а как подругу, в любви, и сама находила ее приятной по душевным качествам и прекрасной по телу, отличавшемуся гармоничной стройностью и ровным агатовым блеском. Так занималась Мелита Пруденцием целых 2 года, а в конце 3-го года в среде этих людей случилось несчастье. 3. После нескольких бурных дней, проведенных Алкеем и Гефасом в море, Алкей возвратился один на своей ладье. Это было вечером, когда все жители в селении спали. Алкей вошел в свой дом, двери которого ему открыла Марема, и испугалась, заметив на лице своего господина страшное выражение. Алкей тотчас же приказал служанке удалиться, а сам вошел к жене и открыл ей, что Гефас погиб в море. Эта новость поразила и в то же время удивила Мелиту, которая имела некоторые понятия об условиях морского быта. И она стала расспрашивать мужа, как могло случиться, что судно сохранилось в целости, и сам Алкей сохранил себя в безопасности, а Гефас погиб. «Это было так», – отвечал Алкей, – «что на нас напали 2 ладьи грабителей, и мы долго от них оборонялись. Но я бил сильнее и мог защищаться. А Гефас не успел уклониться от одного удара в голову и упал в воду с раздробленным черепом». «А как же ты мог спастись?» «Я увидал, что мне одному уже нельзя защищаться». И бросился в воду, чтобы меня тоже почли убитым. В воде я схватился руками за киль и держался до тех пор, пока грабители, опустошив нашу лодку, кинули ее на произвол ветра. Тогда я снова вскарабкался в лодку, поставил порванные паруса и, взяв руль, достиг кое-как до нашего берега. Мелита выслушала рассказ мужа и ничего ему более не возражала. Но Алкей заметил по лицу жены, что она как будто сомневается в его рассказе. И, отведя свои глаза от ее взора, добавил: «Я не могу теперь говорить тебе в подробностях, как все случилось, да ты и не могла бы всего понять, потому что это совсем не то, что твоя музыка или твои вышивания. А я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мне необходимую помощь. Облегчи мне чрезвычайно тяжелое дело».
«О, сделай милость, и я готова сделать все, что в силах», – отвечала Мелита.
Тогда Алкей ей открылся, что он, человек неустрашимый в борьбе с морем и разбойниками, очень боится видеть женское горе и слушать стенания и вопли. И для того он просит Мелиту, чтобы она пошла к Ефросине и открыла ей ужасную новость о смерти ее мужа и о погибели значительной доли их состояния, бывшего в лодке. Мелита сказала, что она это сделает, и, поручивши Марме позаботиться о том, чтобы вытопить баню для мужа, сама оделась и пошла тихо к вдове Ефросине. Вдова Ефросина, получив от Мелиты печальную весть о смерти Гефаса, предалась обычному плачу и стенаниям, а потом надела одежды вдовства и, покрыв голову платом с неподрубленным краем, сказала Мелите: «Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись с сыном, мы до утра будем плакать с ним о Гефасе. А утром рано я пошлю Пруденция обойти все наше селение и позвать всех на берег моря, на то самое место, с которого муж мой Гефас в последний раз отплыл вместе с Алкеем. Ты же Алкею скажи, чтобы он в тот же час пришел на то место и всем рассказал, как все это случилось, что муж мой погиб, а Алкей один живым возвратился. Я теперь в таком огорчении, что ничего сама понять не могу и не в силах придумать, что мне делать с судном, в котором есть половинная доля Гефаса и только другая половина принадлежит Алкею. Пусть весь народ из селения сберется. Пусть все люди услышат печальную повесть, как ее Алкей нам расскажет. И затем пускай люди обсудят, как нам жить дальше или как нам удобнее рассчитаться и разделиться с Алкеем». Мелита нашла желание вдовы Ефросины совершенно основательным и, возвратившись домой, известила об этом Алкея. Он принял это спокойно, как человек, у которого совесть чиста и которому нечего опасаться рассказать перед всеми о том, что случилось. Он поблагодарил жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявления горя вдове Ефросине, и уснул крепким сном в объятиях Мелиты. Но его крепкий сон, однако, не раз прерывался какой-то тревогой, и дремотный голос Алкея прямо на ухо Мелите называл имя Пруденция.
4.
Люди селения собрались у пристани и сели одни на желтом песке, а другие на серых камнях. А вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку. И тут же у ног ее сел красивый сын ее, невинный Пруденций. И мать и сын были босы и в печальных одеждах с неподрубленным краем. Посредине круга, который образовали собою люди, усевшиеся перед опрокинутой лодкой, на которой поместили Ефросину, стоял Алкей и рассказывал, как было дело, что напали на них в море неизвестные люди и одолели их, и товар их заграбили, а Гефаса убили и бросили в море. Словом, Алкей сказал людям то же самое, что раньше сказал он жене. И рассказ его на всех произвел такое же неясное впечатление, как на Мелиту. И когда речь Алкея была кончена, все мужчины остались на время в молчании, а потом один из них, самый старейший в селении, молвил: «Я бы так рассудил, что в море бывают всякие беды, и что случилось с Гефасом, того уж теперь не поправить. А надобно думать о вдове Ефросине и об отроке, сыне Гефаса, которые остались в живых,
и которых здесь видим все пред собою, босых и в печальных одеждах с неподрубленным краем. Пусть, находясь нынче в царстве теней, Гефас не будет смущаться за то, что здесь будет с ними, и с их достоянием, которого нам нельзя разделить безобидно между Алкеем и сыном Гефаса. Пусть все, что у них вместное было, и останется общим, пока отрок Пруденции достигнет возраста мужа. И тогда они сами разделятся с Алкеем. А до тех пор пусть все по-старому останется вместе. И кораблец, и товары, где они что поместили на время на пристанях дальних. В людях прокатило рокотом тихим. «Да, это самое лучшее. Все так согласны, и пусть так и будет. Ежели только вдова Ефросина на это согласна». Вдова сидела с поникшей головою и отвечала. «Я горем убита и полагаюсь на общее мнение». Тогда все решили, что Алкей должен взять к себе в дело Пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни. А когда Пруденций придет в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гефасом, и что вперед им придется еще к нажитому прибавить. Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы вверять его морю и обрекать на все случайности. Но Пруденций едва это услышал, как сам стал проситься, чтобы мать его отпустила с Алкеем. И вдова Ефросина согласилась его отпустить. Алкей не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема Пруденция, подал ему руку и сказал: «Клянусь богами, я рад, что люди решили, что ты стал мне товарищем вместо своего отца. А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю пред всеми людьми и пред небом, что я всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его юные силы. Ты же не бойся. И море не всегда ведь сурово, оно часто даже хранит от зол человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденций. Воздух и море дадут ему крепость мышц и смелость духа. И что не меньше того драгоценно, они сохранят его целым от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много иноземных чудес, искусится в познании людей, усвоит себе познания в торговле, и тебе будет отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются достатки. И когда он в свободное время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом, насладишься тем, как будут все Пруденция слушать».